Здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и анализируйте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. В воскресенье в России единый день голосования, а в Москве впервые после 10-летнего перерыва выборы мэра. Рамзан Кадыров демонстрирует пределы лояльности Кремлю. Мероприятия траурного дня борьбы с терроризмом прошли в отсутствии высокопоставленных функционеров. Саммит в Санкт-Петербурге не внес ясности в перспективы решения сирийского вопроса. 8 сентября в России пройдет единый день голосования. Предшествующая ему суббота по закону является днем тишины, когда исключена любая агитация за кого-либо из кандидатов или партий, и наша программа с удовольствием подчиняется этому ограничению. Полузабытую атмосферу политической конкуренции вновь ощутил писатель Виктор Шендерович.
Мы присутствуем при настоящей предвыборной кампании, где идет настоящая борьба за победу. Да, есть статисты, но есть один человек, который по-настоящему борется и нацелен на победу. И возвращение человеческого фактора в политику, мы этого не видели 20 лет с лишним. Чтобы действительно вот с конца 80-х, начала 90-х, когда люди решали, какой будет политика, в том числе своим прямым выходом на улицы, в том числе прямой поддержкой того или другого политика, этого не было очень давно.
В единый день голосования в России пройдет более 7 тысяч избирательных кампаний, в том числе в 8 регионах будут выбирать губернаторов, а в 16 – депутатов законодательных собраний. В этот день по всей стране откроется порядка 44 тысяч избирательных участков, на которых ждут 55 миллионов человек, имеющих право голоса. Интерес к выборам явно возрос, по мнению журналиста Максима Шевченко.
Московские выборы, конечно, возвращают интерес к демократической процедуре и к состязательности в ходе политического процесса, поэтому ответ очевиден, естественно, возрос.
Большое количество избирательных кампаний связано в первую очередь с тем, что Россия отказалась от практики двух дней голосования в году, и осенний день голосования стал единственным. Значимость происходящих перемен, очевидно, журналисту Артемию Троицкому.
Интерес к выборам возрос. Я думаю, что в первую очередь возрос вот этот градус. То есть это первые выборы на моей памяти, которые проходят действительно в довольно драматичной атмосфере. Я считаю, что это оправдано, потому что это исторический момент.
Безусловно, в центре всеобщего внимания выборы мэра Москвы. Последний раз они проводились в столице почти 10 лет назад, в декабре 2003 года. Практиковавшийся с тех пор механизм назначения градоначальника рисковал окончательно отбить у столичных жителей вкус к состязательности и ощущение причастности к решению собственных проблем. Оживление политической активности москвичей приветствует писатель Леонид Млечин.
В Москве явно существует интерес, и я даже не припомню, когда такая живая была кампания. Ну, то есть очень давно это я помню. А для молодого поколения, думаю, первая такая живая. Дай бог, не последняя.
Сегодня гость нашей студии – политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, возрос ли интерес россиян к выборам благодаря прошедшей избирательной кампании?
Ну, надеюсь, что это да. Я думаю, что явка будет достаточно неплохой, особенно там, в тех регионах, где есть интрига. Она есть, конечно же, в Москве. Она в значительной степени имеется в Ярославле, по понятным причинам, в связи со снятием Урлашова и нерегистрацией гражданской платформы. Она есть во Владимирской области, где отнюдь далеко нелегкая прогулка для исполняющей обязанности Светланы Орловой. Вот. Она отчасти присутствует в Забайкальском крае, ну и, наверное, конечно, Екатеринбург, где пока непонятно, кто все-таки выйдет в лидирующую двойку. Я не исключаю, что там все-таки будет второй тур. Вот. Поэтому выборы, в отличие от прошлого года, у нас тогда тоже были региональные выборы. Эти выборы более интересны, по крайней мере, для журналистов, для политологов. Я надеюсь, для избирателей тоже. Поэтому в каждом регионе, конечно, своя повестка дня, своя интрига, свой накал борьбы, где-то меньше, где-то больше. Но, тем не менее, все это в какой-то степени, мне кажется, позволило нам, в данном случае России, хоть немножко почувствовать, что возвращается реальная конкуренция, политическая конкуренция на региональном уровне. Выборы были интересными. Я предполагаю, что явка будет достаточно высокой, несмотря, может быть, на прохладную погоду. Вот. Тем не менее, я думаю, что все-таки главное, еще один из результатов этих выборов, что москвичи начинают верить, что с помощью выборов можно немножечко власть хотя бы повоспитывать. Вот не просто, как это было раньше, Иду я на выборы, не иду, ничего от меня зависит. Сейчас вот этого ощущения у большинства граждан Москвы нет, и, наверное, многие считают, что от моего прихода на избирательный участок, от того, как я проголосую, если хоть власть не поменяется, но она, по крайней мере, будет прислушиваться к нашему мнению, к мнению обычных граждан. Если в результате этой избирательной кампании в Москве, может быть, в других регионах, мы получим хотя бы вот небольшой такой сдвиг в этом направлении, направлении того, что начальник должен не вышестоящему начальнику нравиться, он должен нравиться, и его должны уважать прежде всего жители того субъекта федерации, того города, поселка, которых он, где он представляет своих граждан, своих избирателей.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Продолжаем наш выпуск. Всю последнюю неделю страна с тревогой следила за динамикой катастрофического паводка на Дальнем Востоке. Темпы подъема воды в регионе бьют все исторические рекорды. На памяти у россиян драматический пример наводнения в Крымске, где властные структуры продемонстрировали полную беспомощность и потребовались усилия многочисленных волонтеров. Отдает должное усилиям специалистов журналист Артемий Троицкий.
На меня, несомненно, производит впечатление то, что, по крайней мере, если следовать официальным средствам массовой информации, при всем, в общем-то, огромном масштабе этого бедствия до сих пор не погиб ни один человек. Я считаю, что это несомненная заслуга, я уж не знаю, кого в первую очередь, волонтеров, МЧСников или самих жителей Дальнего Востока. Но, по-моему, это очень здорово, это радует, потому что по сравнению с Крымском, где тут же были сотни жертв, тут ребята держатся, и по-видимому, там все-таки не так плохо все организовано.
На этот раз глава государства без промедления посетил пострадавший регион. Он облетел затопленные районы Амурской области, провел совещание по ликвидации последствий паводка, а также пообщался с жителями Хабаровска. Власть ушла в руки Крымска, уверен журналист Максим Шевченко.
Судя по тому, что нам рассказывают о Дальнем Востоке, ушла и еще как. Конечно, есть информация о каких-то недоработках, брошенных деревнях, куда там что-то не доходит, и куда доходят волонтеры при этом. Но в целом совершенно очевидно, что тот разгул стихии, которым мы имеем дело на Дальнем Востоке, он беспрецедентен абсолютно. И МЧС, и армия, и все подразделения справляются просто там, не знаю, бьются как герои настоящие, и честь и хвала, конечно, тем волонтерам, которые туда поехали, ребята, и не потому что обязаны, а потому что туда приводят их чувство гражданское, и там работают. И вот что я слышал, даже Алена Попова, знаете, уж на что оппозиционер, я был недавно на одном телеканале, где она выступала, выходила по скайпу, она говорила, что, в принципе, есть взаимодействие и с губернатором, и с МЧС, очень четкое взаимопонимание. Опыт Крымска, думаю, учтен.
Наводнение на Амуре привело к подтоплению тысяч домов в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономных областях. По официальным данным от паводка, пострадали более 100 тысяч жителей Дальнего Востока. Не повторить ошибок, допущенных в Крымске, сумела власть, по мнению писателя Леонида Млечина.
Мне кажется, что этот трагический опыт не прошел даром. Там, правда, ситуация на Дальнем Востоке была другая, но явно были предприняты чрезвычайные меры. Действительно, и слава богу, там никто не погиб, вот стучу по дереву, чтобы этого не произошло. Только хочу заметить, что мы недостаточно, мы в масштабах страны уделяем внимание этой беде, потому что, ну, спасли людей прекрасно, компенсацию да тут хорошо, но ясно уже, что эта компенсация не вернет им той жизни, которая у них была, и надо что-то сделать, то есть надо сейчас заняться перераспределением бюджета всерьез в пользу Дальнего Востока, отказаться от каких-то помпезных, в первую очередь, спортивных крупных мероприятий, на которые вылетают огромные деньги, чтобы помочь этим людям.
Напомню, что гость нашей студии – политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Как вы считаете, учла ли власть в борьбе с паводком опыт Крымска, где, как мы помним, волонтеры делились оборудованием с бойцами МЧС?
Ну, эти две трагедии, то, что на Дальнем Востоке происходит, безусловно, трагедия, их, конечно, нельзя сравнивать, они несопоставимы. В одном случае мы имели большое количество жертв, в том же Крымске. В другом трагедия связана не с человеческими жертвами, а с теми последствиями, которые только-только еще маячат на горизонте. Вода будет сходить, это совершенно не означает, что сама проблема исчезнет. Дело идет к зиме. Как приходит зима на Дальнем Востоке, я по себе знаю. Утром просыпаешься, из гостиницы смотришь в окно, снег. А вчера было плюс 5. Пускающий вниз, что это такое? Зима пришла. Вот эта зима пришла, дома влажные, непросушенные, в подвалах, может быть, еще остатки воды. Инфраструктура, в части котельных, электростанций, подстанций, тоже не в самом лучшем положении, поэтому все бедствия, к сожалению, дай бог, если я ошибаюсь, но все бедствия, к сожалению, для Дальнего Востока, для жителей Дальнего Востока, Хабаровского края, Амурской области, еще впереди, и как эта зима пройдет, это большой знак вопроса. Власти учли, не учли, трудно сказать, волонтеры были и там, мародерство, ну, по крайней мере, если верить средствам массовой информации, в Хабаровском крае не было, в Амурской области как-то тоже случаи, по крайней мере, не отмечались. Но в данной ситуации мы попадаем в очень неприятную историю. Я мысленно представляю людей, которые сейчас получат, я надеюсь, те огромные суммы, которые были обещаны на ликвидацию последствий наводнения, будут расходованы эффективно, хотя сомневаться здесь должен каждый в том, а туда ли уйдет каждый рубль, не осядет ли он в очередной раз в карманах чиновников. Но, тем не менее, если люди получают обещанные 2 миллиона на восстановление своего жилья, я не думаю, что все они бросятся строить дома, приобретать квартиры. Каждый может задуматься над тем, а ну, хорошо, вот 2 миллиона мне дали. Я сейчас пошел, построил дом, восстановил. Где гарантия, что на будущий год опять то же самое не произойдет? Поэтому я совершенно не исключаю, что может начаться достаточно масштабная миграция из этого региона. Кто-то поедет в Китай, у кого там бизнес, кто-то в Южную Корею, кто-то в европейскую часть, в Западную Сибирь. Поэтому нам грозит опустение Дальнего Востока. Вот это, мне кажется, самая главная опасность. Кремль в данном случае меня что порадовало, так, в хорошем смысле слова, конечно же, то, что Владимир Владимирович Путин не стал здесь слишком пиариться. Ну, как положено президенту, пролетел, высказал недавно свои впечатления о том, что это вроде как море, только летящая труба торчит. Понятное ощущение. Поэтому тут он, пожалуй, в один из немногих таких разов не откачивал сам воду из подвала в каком-нибудь доме, как это было в Рязанской области, когда он тушил пожары. То есть в данном случае он как-то устранился от личного исполнения функций, ему явно не свойственных. Может быть, что-то происходит там в Кремле, может, они начинают умнеть. Ради бога, пусть умнеют.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Продолжаем наш выпуск. На минувшей неделе в Чечне возобновили работу офисы федеральных сотовых операторов, закрытые в целях безопасности в конце августа. Тогда глава республики Рамзан Кадыров заявил, что она ограничится услугами собственного оператора «Войнах Телеком» после того, как мечеть «Сердце Чечни» уступила лидерство в конкурсе символов России из-за сбоя в СМС-голосовании Билайна и Мегафона. Показательным считает красноречивый эпизод журналист Артемий Троицкий.
Единственное, что связывает Чечню с Россией, это В.В. Путин. А в остальном Чечня настроена предельно антирусски и антироссийски. И в этом случае, если считать, что при этом она настроена пропутински, то логически, математически возникает элементарная выкладка. Значит, Путин настроен антирусски и антироссийски.
По словам Кадырова, при подсчете голосов в конкурсе на символ России имело место откровенное мошенничество. Кадыров пообещал направить запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру страны. Поведение чеченского лидера насторожило журналиста Леонида Млечина.
Я думаю, что о сепаратизме здесь речь не идет. И Кадыров не мыслит себя вне России. Другое дело, что он ощущает себя все большим хозяином на собственной территории, который может, в общем, ни с кем не считаться, ну, кроме одного человека. Это первое. Второе состоит в том, что он общается, видимо, с нашими согражданами такого толка, что у него возникает ощущение, что всех можно купить и продать. Вот такое у него ощущение явно растет, и он этим пользуется. Не надо ему такой пример показывать.
Лидером во всероссийском конкурсе по выбору символов страны «Россия-10» оказался Коломенский Кремль. Власти Чечни приняли решение снять мечеть с участия в конкурсе. Безнаказанность главы Чеченской Республики давно не удивляет писателя Виктора Шендеровича.
Конфликт Кадырова с сотовыми операторами, я не думаю, что это правильная формулировка. Кадыров ведет свою агрессивную, если не сказать наглую политическую игру, пользуясь полным карт-бланшем, который он получил от Путина. Карт-бланш заключается в том, что Кадыров является хранителем этого спокойствия, отчасти это спокойствие морга, которое воцарилось в Чечне с точки зрения политики. Но Кадыров является, так сказать, главным морозильником этого морга, и Путин просто не имеет никаких рычагов для того, чтобы что бы то ни было ему запретить. Он понимает, что альтернатива – это новая страшная война. А Кадыров с помощью федералов поднялся невероятно, сосредоточил нечеловеческую власть в Чечне. Поэтому он в Чечне может делать все, что угодно. Ну, а под шумок немножко бабла, да, отключить Билайн и федеральных операторов и немножко подкормить своих. Собственно говоря, это путинская технология. Политические интересы, как в случае с Ходорковским, очень хорошо совмещаются с бизнес-интересами окружения. Да, убрал политического противника, а заодно и подгреб чужого бабла себе. Что и случилось, собственно говоря, в Чечне.
Напомню, что сегодня гость нашей студии – политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Как вы считаете, свидетельствует ли конфликт Кадырова с сотовыми операторами о росте сепаратистских настроений в Чечне?
Эти настроения до сих пор там есть. Они не стали, мне кажется, меньше, нежели это было в конце 90-х, в начале 2000-х. Просто в данной ситуации мы имеем дело с обычным явлением. Деньги в обмен на лояльность. Мы, федеральный центр, платим серьезные средства на то, чтобы Чечня существовала, чтобы там были реализованы социальные проекты. В обмен мы имеем лояльность к федеральному центру. Это не означает, что Чечня лояльна ко всей стране. И мы это видим на том совершенно бестолковом конфликте, который высосан из пальца. Но Кадыров, он сам-то понимает, что не может мечеть, в общем-то, в целом православной стране, христианской стране, быть символом этой страны. Поэтому у меня сомнения в самой необходимости этого проекта огромнейшие. Ну, Коломенский Кремль. Ну, я знаю, я проезжал мимо, видел этот Кремль и полуразрушенным в советское время, и сейчас восстановленным. Ну, наверное, все-таки это не символ. Наверное, у нас есть более масштабные символы нашей страны, может быть, не связанные с конфессиональностью, а тут почему-то сразу уперлись либо православный Кремль, либо мусульманская мечеть. Ну, наверное, есть вещи объединяющие. Тот же Кремль, тот же там Петр I, памятник Петру в Санкт-Петербурге. Наверное, можно найти другие символы нашей страны, а не просто упереться вот либо это, либо то. Поэтому обижаться Кадырову на это было не стоит, он должен был бы просто радоваться и говорить: молодцы, жители необъятной многонациональной, многоконфессиональной родины, что моей мечети в Грозном отдали второе место. В данном случае, наверное, Кадыров считает, что он вполне вырос, дорос до уровня, наверное, главного на Кавказе, что он, Кадыров, определяет, в том числе, внутреннюю политику федерального центра в этом огромнейшем, сложнейшем, взрывоопасном регионе. И от того, что он делает, наверное, ему, он считает, что ему можно и позволительно. Можно вспоминать всякие истории, связанные с его конфликтом, связанным с Ингушетией. Ну, много всяких вещей здесь, поэтому вот просматривается желание, что, с одной стороны, человек вроде бы считается одним из влиятельных, что справедливо. Вот если посмотреть на список федеральных политиков с уровнем влияния, который производят некоторые исследователи, то видно, что он там в достаточно высоком месте. Это действительно так, потому что от того, что происходит в Чечне, как это происходит, какова там обстановка социальная, политическая, зависит в конечном итоге и спокойствие в этом регионе. Это правда, это справедливо. Но вместе с тем надо все-таки отдавать отчет, что есть еще и другие такие же лидеры субъектов федерации на Кавказе. Есть полномочный представитель Александр Хлопонин, с которым у Кадырова отнюдь не самые ласковые взаимоотношения. Наверное, у них тут проблемы возникают в связи с тем, кто кому приезжает, кто кому на доклад приходит и так далее. Поэтому, наверное, вот это вот, конечно, это его решение было. Я не думаю, что он снял трубку, позвонил господину Володину, и там уж не знаю, как их друга называют. А я вот тут сейчас выгоню отсюда Билайн, да Мегафон и еще, может, и МТС заодно. И сделаю свою сотовую компанию, потому что эти сотовые операторы меня обманули, и моя прекраснейшая мечеть, действительно, она очень хорошо сделана. Я тут отдаю должное архитекторам, строителям, которые сотворили это чудо. Но, тем не менее, я не думаю, что такой разговор был. Это собственная инициатива, это лишний раз демонстрация федеральному центру, что он не просто какой-нибудь там вассал федерального центра, что он вполне самостоятельный. Демонстрация федеральному центру и, безусловно, народу Чечни. Это что-то точно. Я думаю, что рейтинг у него, если реальный рейтинг посмотреть, среди чеченского народа, наверное, вырос.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Продолжаем наш выпуск. Полузабытой экзотикой прозвучали на минувшей неделе новости из соседней Грузии. 1 сентября в городе Телаве был открыт памятник Иосифу Сталину. Поклонение памяти вождя народов понятно журналисту Максиму Шевченко.
Как ни крути, но Сталин — это самый известный миру грузин, который вывел маленький грузинский народ на такой уровень мировой известности, при котором нет такой точки на земле, в пустыне или в лесах, в горах, где не знали бы, что Сталин – это грузин. Поэтому мне кажется, что грузинский народ многим обязан Сталину. Наверное, какие-то аристократические роды Амилахвари там или другие многим ему не обязаны. Во всем остальном, благодаря ему, грузинские крестьяне, которые не умели ни читать, ни писать, составили социальную, научную интеллигенцию, которая умела и читать, и писать, и превратилась в один из самых таких культурных, высокоразвитых народов на территории Советского Союза. Поэтому уж кому Грузия обязана многим, так это Сталину. Я уж не говорю про Лаврентия Павловича Берию, который все время спас грузинские церкви от разрушения, известна его записка от 36-го или 35-го года в ЦК о том, что грузинские церкви являются памятники архитектуры, их не надо разрушать. А была такая тенденция. Поэтому надо подробно и внимательно разбирать, кто кому и чем обязан. Памятник Сталину – это логично при всей противоречивости личности Сталина.
Монумент генералиссимусу создан по инициативе общественной организации «Сталинист» и Союза ветеранов Грузии. Деньги на него собрали из добровольных пожертвований. Переменами в духовной атмосфере республики удручен журналист Артемий Троицкий.
Ну, интересно, что при Саакашвили, по-моему, никому не открывали памятников Сталину, вот сейчас начали открывать. Это что-то говорит о той атмосфере, которая сейчас в Грузии существует, и о том, какие люди там пришли к власти. Что касается до поклонения Сталину, ну, я в Грузии много раз бывал, у меня есть грузинские друзья и знакомые. К Сталину там, конечно, отношения очень разные. Я бы сказал, что просвещенные грузины, то есть грузинская интеллигенция, грузинская богема и так далее, все поголовно относятся к Сталину крайне отрицательно. В том числе и потому, что ту самую грузинскую интеллигенцию он в свое время попотрошил просто очень основательно. Вот. Что касается так называемых простых людей, ну, тут отношения, я так понимаю, кисло-сладкое. Вот говорят, что да, но с другой стороны, то есть имеется некоторая этническая гордость за этого душегуба, чего я, конечно, понять не могу.
В тот же вечер памятник Сталину был закрашен оранжевой краской, а на постаменте были оставлены надписи «Сталин – убийца» и «Нет сталинизму». Похожие случаи уже произошли в начале года в других грузинских селах, где были восстановлены памятники Сталину. Оживление сталинизма в Грузии встревожило журналиста Леонида Млечина.
Не только в Грузии, но и в других частях бывшего Советского Союза существуют или безумцы, или циники, или люди, мимо которых отечественная история проехала. Люди, которые не хотят задумываться над тем, через что прошла страна, не хотят извлекать никаких уроков, не хотят ни в чем сомневаться, и потому в силу этого не хотят ничем помогать сегодняшней своей стране. И вот это самое ужасное, потому что тот, кто не интересуется прошлым и не пытается его понять, он ничего и для сегодняшнего дня не делает.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Сегодняшняя страница нашего исторического календаря посвящена Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом, отмеченному 3 сентября. Эта дата выбрана в память о трагических событиях в Беслане, где 1 сентября 2004 года боевиками была захвачена городская школа номер 1. Заложниками террористов стали 1128 человек. Тогда в результате теракта погибло 330 жителей, из которых 186 детей. Однако вот уже который год высшие должностные лица государства избегают появления на местах трагедии, доля ответственности за которой лежит и на их совести. Забывчивость власти вполне объяснима, по мнению писателя Виктора Шендеровича.
В случае с Бесланом власть, скажем мягко, она не настаивает на том, чтобы мы это помнили. Нет, не настаивает. Знает кошка, чье мясо съела, слишком много кровавых вопросов и слишком много, я рискну сказать, уже ответов. И эти ответы грозят власти уголовным преследованием и сроками тяжелыми. Поэтому власть предпочтет как-то подзабыть или как-то стыдливо сбоку эту тему обойти.
В Москве почтили память погибших в театральном центре на Дубровке. Здесь в 2002 году заложниками стали зрители и актеры мюзикла «Норд-Ост». Всего более 900 человек. Спустя два дня большинство из них были освобождены, а террористы уничтожены. Но 130 человек погибли. Желание замолчать произошедшей трагедии не ощущает журналист Максим Шевченко.
Я не ощущаю такого ни желания. Все, по-моему, ведущие федеральные СМИ каким-то образом вспомнили эти даты. Мне кажется, что забыть эти вещи никак невозможно. Просто невозможно их забыть. Ни взрывы московских домов, ни бесланские ужасы. И не в интересах власти их точно забывать. Власть как раз должна была бы быть заинтересована в том, чтобы эти даты стали траурными числами в календаре.
Траурная церемония прошла также в аэропорту Домодедово, где в январе 2011 года взрыв в зале ожидания унес жизни 37 человек. На улице Гурьянова почтили память 100 погибших в результате взрыва в 1999 году. Трусливой считает позицию официальных властей, сторонящихся общего горя, журналист Артемий Троицкий.
Власть у нас настроена на так называемый позитив. То есть, естественно, не хотят вспоминать ни о чем плохом. И в первую очередь потому, что у властей рыльц в пушку. То есть то, как чудовищно была проведена операция в Беслане, то, как чудовищно была проведена операция в Норд-Осте, это все провальные, позорные операции. При том, что наверняка там были какие-то героические поступки со стороны военнослужащих и солдат и так далее. Но все это не отрицает того факта, что в общем и целом это было сделано максимально бездарно, топорно и привело к таким кошмарным жертвам. Естественно, им об этом не хочется вспоминать. Сейчас тоже ничего хорошего в стране не происходит. И лишний раз макаться мордой в дерьмо, естественно, им не хочется. Так что психологически это понятно. С точки зрения порядочности и честности, вот это трусость.
В числе мест трагедии, которым в траурный день принесли цветы, также московские станции метро «Парк культуры», «Лубянка», «Рижская» и «Автозаводская», подземный переход на Пушкинской площади и гостиница «Националь». Но и здесь не посчитал нужным появиться ни один из высокопоставленных функционеров. Беспамятство власти возмущает писателя Леонида Млечина.
Наша власть отличается вообще редким нежеланием говорить о грустном. Не хочется себе портить настроение. Но дело ведь не только в том, что надо вспоминать прошлое и отдавать почести тем, кто этого заслуживает, и вспоминать жертв. Это вообще нормальное человеческое и христианское чувство. Дело стоит в том, что когда ты говоришь о проблемах, ты тем самым настраиваешь людей на поиск их решения. А если ты о них не говоришь, то вроде и решать нечего. Вот еще раз замечу, что если надо больше говорили бы не о Сирии, не о гомосексуалистах и не о абортах, а о том, что происходит на Дальнем Востоке, общество осознало бы, что чем-то надо пожертвовать в пользу этих людей, дать им денег побольше, помочь.
Напомню, что сегодня в студии наш гость, политолог Валерий Хомяков. Как, по-вашему, ощущается ли нежелание властей вспоминать о терактах в Беслане и взрывах домов в Москве, чьи годовщины пришлись на начало сентября?
Да, к сожалению, это заметно. Я это заметил несколько лет назад, когда тогда, по-моему, еще мэром столицы был Лужков, и 3 сентября вдруг вот та управа того района, где я живу, и муниципалитет устроили День района. 3 числа, когда, в общем-то, многие люди скорбили по невинно погибшим детям, эти чиновники устроили пляшки во дворах, музыка играет, они пляшут. Я подошел и сказал: вы что, не знаете, что сегодня 3 сентября? А что такое? Я говорю: 3 сентября дети в Беслане погибли. А вы тут веселуху у себя устроили. Не стыдно? Не, мы уже, у нас 10-я площадка, где мы отплясываем. То есть вот я почему об этом эпизоде вспомнил, потому что в этом эпизоде, наверное, проявилось то желание средств массовой информации, федерального центра, людей, ответственных за внутреннюю политику в нашей стране, за ее освещение, как-то взять и заретушировать события на Дубровке, события с 99-го года, взрывы домов в Москве, в Волгодонске, трагедия, которая до сих пор, даже невозможно ее вспоминать, эти кадры из Беслана, когда уже обезумевшие от горя там, родители, люди взрослые стояли и видели, как берут эту школу, штурмуют. Вот, поэтому я думаю, что хочется как-то вот это все закрасить. Обычно в таких случаях, наверное, бы вспомнил об этом и президент, и те люди, которые занимаются в том числе и правами человека. Я не помню выступления Владимира Лукина по данному поводу 3 числа по поводу этих событий. Может быть, я что-то прослушал, но как-то вот все это мимо прошло. Депутаты Госдумы, наверное, вряд ли вспомнят об этом, когда соберутся на свое очередное заседание и будут принимать исторические решения. У них всегда все решения исторические. Дай бог им в этом здоровье, но было еще и это в нашей истории. Это тоже наша история. Поэтому спрятаться, забыть, власть хочет. Народ этого никогда не забудет и не простит. Поэтому я думаю, что в данной истории, конечно, федеральному центру вести вот эту страусиную политику, а ладно, там время излечит, время забудет, нет. И хорошо, что жители Беслана собираются по такому, в общем, трагическому событию. Это каждый год происходит. И один из федеральных каналов показывал эти сюжеты, но не более чем. Нет никаких мероприятий таких траурных, которые, в общем-то, были бы по всей стране. Поэтому пока, к сожалению, власть, федеральный центр делает все, чтобы это было, эти события трагические были исключительно в Беслане, в Москве, чтобы люди собрались на тех улицах, где были взорваны дома, там они поставят свечки, соберутся в Дубровке, на Дубровке, в известном месте, где тоже погибло огромное количество людей. Но в целом как-то это вот такие точечные будут информационные вбросы. Я не думаю, что посетит президент Путин или кто-то еще эти мероприятия. Придут люди, дадут сюжеты в новостях, и на этом все закончится. Это нас не украшает. К сожалению, это нас не украшает. И достаточно вспомнить то, как подобного рода трагедии отмечаются или вспоминают в том же Нью-Йорке, где 11 сентября произошли страшные события. Там все это делается от души. И власти, наверное, Нью-Йорк и Соединенным Штатам в голову не приходит взять и замотать эти события, сказать, да, это там погибли там нью-йоркцы, и бог бы с ними. Там мысли такие в голову не приходят. Власть до конца не расследовала то, что произошло у нас на Дубровке. До конца ответа, что там получилось, почему живых людей выносили, которые могли бы жить, но они были без сознания, клали спиной на землю, язык западал, человек задыхался. Кто это делал? Почему скорые помощи, которые выезжали оттуда, и автобусы, на которых увозили вот этих людей без сознания, не знали, куда им ехать, какую больницу, кого везти? В итоге время на вот этот путь в лечебное заведение было значительно больше, нежели можно это было сделать. Почему не были расчищены дороги для того, чтобы мгновенно доставлять людей? Почему там, на месте, было недостаточно медицинского персонала, а те, кто штурмовал и выносил людей, почему не получили инструкции, что необходимо делать, как нужно класть человека, в какое положение, чтобы он не задохнулся, будучи живой? Много людей погибло не от газа, а погибли, потеряв сознание и задохнувшись от собственного языка. Или от тошноты, всякое бывает в таком состоянии. Поэтому никто это не расследует, никому это не надо. Это надо нам. Я думаю, рано или поздно вся правда будет известна, и то, что произошло в Беслане, и то, что произошло на Дубровке, и в конце концов мы получим, наверное, ясный ответ, кто и для чего взорвал дома в Москве, в Волгодонске, что там за учения были в Рязани кексогеном. Вот, но это будет уже, наверное, после того, как сменится режим, поменяется власть, власть, которая будет отвечать перед собственным народом, а не перед кем-то еще, и довольствоваться тем, что она такая замечательная власть, как ее все любят, когда им штатные социологи приносят опросы, какой у них элемент доверия. Хочешь проверить доверие? Поезжай в Беслан 3 сентября. Без охраны. Поезжай, Владимир Владимирович, посмотри, поговори с людьми. Но охрану не бери с собой, она людей не подпустит. А там тогда всю правду узнаешь о себе. Не хочется. Или на дома Гурьянова приди тоже. Ну, можно даже загримироваться. И послушай, что говорят о Путине люди, обычные граждане.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков. Продолжим наш выпуск. С каждым днем на прошедшей неделе росло напряжение на международной арене вокруг сирийского вопроса. На состоявшемся в Санкт-Петербурге саммите «Большой двадцатки» стороны так и не смогли прийти к консенсусу. Мнения собравшихся разделились примерно поровну. Одни участники высказали за решение вопроса силовым путем, другие – за обсуждение проблемы на уровне международных организаций. Впрочем, мало кто связывал с этой встречей особые надежды. Драматизм ситуации очевиден журналисту Максиму Шевченко.
А Обама не хочет войны в Сирии, это сегодня ясно даже слепому. Но он вынужден следовать логике войны, потому что он вынужден следовать логике, скажем так, американского империалистического доминирования, как некой такой религиозной традиции, от которой нельзя отступить. Он напоминает верующего, который знает, что боги, которым он служил, это идолы. Но не служить им нельзя, потому что люди не поймут. Вот поэтому, думаю, в этом трагедия Обамы.
Позиция США осталась неизменным. Запрет на применение химического оружия является одним из фундаментальных принципов международного права. А ответственность за использование нервно-паралитического газа в пригороде Дамаска лежит исключительно на режиме Башара Асада. Близорукость политики Запада неприятно удивляет журналиста Артемия Троицкого.
Что-то вообще и в Америке, и во всех этих западных странах в отношении арабского мира что-то не срабатывает. Мы привыкли к тому, что Россия постоянно наступает на одни и те же грабли. Оказывается, Америка тоже способна на этот акт идиотизма. По-моему, после Ирака, после Ливии, они должны были бы понять, что все эти так называемые народные революции в арабских странах, это, ну, как минимум палка о двух концах, причем неизвестно еще какой конец хуже. И то, что они раз за разом поддерживают всех этих ребят, как бы не особо утомляя себя тем фактом, что они прямо и непосредственно связаны, скажем, с той же Аль-Каидой и так далее, меня это, в общем-то, поражает. В чем тут дело, мне сказать трудно. Думаю, что дело тут, наверное, во влиянии, в том числе, ну, чисто даже денежном влиянии некоторых арабских стран-чудовищ, то есть, в первую очередь, Саудовской Аравии. Думаю, что во многом американцы во всей этой истории идут на поводу у Саудовской Аравии, поскольку зависит от нее в нефтяном плане, и как бы таким образом пытаются еще и купить их союзничество на Ближнем Востоке. Думаю, что это очень близорукая политика.
Демократические механизмы служат надежной страховкой от ошибок американской внешней политики, уверен писатель Виктор Шендерович.
Для Штатов вероятность неповторения ошибок, скажем так, она есть, потому что в Америке существует обратная связь. Там политики избираются, они вынуждены учитывать и мнение избирателей, и собственный бэкграунд. Они не могут просто сегодня сказать нечто противоположное тому, что они говорили вчера, потому что им это немедленно СМИ в этот же вечер ткнут цитату в нос, а у экрана будут опять-таки избиратели, и рейтинг пойдет вниз, потому что вранья там не любят. За это наказывают политиков. Поэтому вероятность более качественного извлечения опыта из собственных ошибок есть. До какой степени Америка сможет воспользоваться этим механизмом, мы посмотрим. Я думаю, что ситуация довольно тяжелая там, потому что выигрышных ходов для Обамы в сегодняшней ситуации нет. И ничего не делать нельзя, и вторгаться самим, и проводить операцию самостоятельно – это прыжок на те же грабли. В этом смысле американское общество сейчас вот не случайно находится в таком раздрае по этому поводу.
Оглянуться на собственные просчеты призывает Кремль писатель Леонид Млечин.
Мы ставим вопрос неверно. Мы все время сконцентрированы на том, что делают Соединенные Штаты. Не лучше ли было задаться вопросом, а что делаем мы? А мы каким образом способствовали прекращению кровопролития в Сирии? Что мы требовали от Асада, чтобы он пошел на переговоры с людьми, которые возмущены были его диктатурой? Что мы позаботились о том, чтобы были уничтожены запасы химического оружия, которые там существуют? Что мы сделали для того, чтобы помочь сирийскому народу, попавшему в беду? Ничего.
Напомню, что сегодня в нашей студии гость, политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Как вы считаете, способны ли США, если получит президент одобрение Конгресса, избежать в Сирии повторения ошибок, допущенных ранее?
Ну, если под ошибками, допущенными ранее, иметь в виду Ирак, то здесь ситуация совершенно иная. Ирак бомбили по подозрению в том, что там может производиться ядерное оружие. В Сирии ситуация иная абсолютно. Там применено было химическое оружие, и задача экспертов ООН, которые сейчас занимаются, определить, какое было химическое оружие, кто его произвел и каковы были средства доставки. Мне было любопытно смотреть, слушать нашего президента, который говорит, что вот эксперты ООН должны дать ответ о том, кто его применил. Господин президент, эксперты ООН не определяют, кто его применил. Они определяют, что это было, зарин, еще что-то. И средства доставки. На чем это? Химия прилетела в пригород Багдада. Вот тут еще одно открытие сделали. Что это была ракета кустарного производства? Может быть. Может быть. Да, и, наверное, была не столько ракета кустарного производства, а та рельса, с которой она взлетела. Вполне возможно. Такие ракеты есть, их элементарно можем с вами, Владимир, запустить, если нам захочется, но мы на это не пойдем. Рельса ставится в качестве направляющей, на нее ракета. Запала, она улетела. Так надо только примерно выставить, зная ее дальность, ну, под каким углом запустить. Поэтому в данном случае есть некая имитация. Я думаю, что, конечно же, то, что Обама, конечно, будет применять не бомбардировки, как у нас говорят, никто бомбить Сирию не собирается. Это опасно, потому что у Сирии мощнейшее ПВО, С-300, С-200 нашего производства, которые весьма эффективны, эти зенитно-ракетные комплексы. Поэтому первый удар, конечно же, будет нанесен с надводных кораблей, с подводных лодок, откладными ракетами. И если удар будет нанесен именно по ПВО, тогда, возможно, будут еще и бомбардировки. Американцы не дураки, ни один самолет не полетит над суперзащищенным районом. Поэтому первая операция, она пройдет именно в точечном режиме. Жертв не будет. Да, может куда-нибудь одна ракета улететь не туда. Бывает такое у американцев тоже. Не только у нас наши ракеты падают. И у них иногда отклоняются от курса. Вот. Но я думаю, что в данной ситуации мы будем иметь, скорее всего, не с попыткой сменить режим таким образом, а с желанием продемонстрировать, что химическое оружие, запрещенное международными законами, а режим Асада не подписал, кстати, эту конвенцию о запрете применения химического оружия, что его применять негоже, за это последует наказание. И это главное, что движет, как мне представляется, господином Обамой. Наверное, он не собирается менять режим Асада. Хотя, может быть, желание такое есть, но он понимает все трудности, с которыми он столкнется. Вот. Но, тем не менее, когда наши информационные каналы говорят что о том, что вот Асад, Обама его не любит, он хочет его сместить. Да нет, наказать хочет за применение химии, демонстративно выпороть, в угол поставить. Что так не делай, а потом, иначе будешь делать так, я твой президентский дворец разбомблю. Уже будет значительно большее бубо, нежели просто ликвидация систем ПВО в Сирии. Отсюда вот эти все споры него с глухим, которые мы сейчас наблюдаем. Владимир Владимирович сложно понять в этом смысле. Несколько дней назад он говорит, что это дурь несусветная, имея в виду попытки применить вооруженную силу против Сирии. Вчера или на днях он тут говорит, что если там ему докажут чего-то, Совбез ООН, если примет решение о том, что тогда вот там резолюцию, тогда вот с этой резолюцией в руках он готов поддержать ту операцию, которую собираются вести Соединенные Штаты и некоторые страны НАТО. То есть тут как-то надо разобраться. Вот где правда-то? Это дурь нешешветная, тогда зачем говорить о том, что спустя какое-то время, что мы, Россия в данном случае, поддержим резолюцию в случае поддержки там Совета Безопасности. Ну, а в Совете Безопасности у России есть право вето. Вот как вот тут? Я этого не понимаю, откровенно говоря. Может, что-то у меня с логикой не совсем в порядке, но все-таки думаю, и в этом... В этих высказываниях нашего президента тоже как-то напрашивается вопрос относительно логики, я уж не говорю о выражениях. Посмотрим, чем все это закончится. В любом случае, возможно, главная опасность здесь не то, что будет применено оружие, а главная опасность – это интернализация самого конфликта. И в случае ликвидации сирийской ПВО, где гарантии, что не возникнет соблазн у Турции, у Саудовской Аравии, у других стран, где сунниты у власти находятся, не разбомбить этих самых шиитов в лице Асада. Вот эта вот попытка такая интернационализации, она, или опасность, она присутствует, и мне кажется, это главное является необходимо учитывать Соединенным Штатам, когда они будут наносить свои точечные удары, демонстративные удары, имитационные удары, как угодно их можно называть. Поэтому Обама может отчитаться. Да, мы ликвидировали систему ПВО. Американский народ скажет, ну, молодец, президент. Конгресс его поддерживает, безусловно, у меня в этом сомнений особых нет. Вот. А вот что дальше будет происходить, кто будет эту всю остальную публику утихомиривать, вот тут большой знак вопроса возникает. У меня на этот вопрос ответа нет, но опасность такая существует.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.